Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио. С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Мария Большакова, медиа-менеджер, специалист по социальному проектированию, председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы. Добрый вечер, Мария.
Здравствуйте.
Маш, ну мы не будем скрывать, что мы давно с тобой знакомы, и очень давно я уже смотрю за огромным количеством делания, которые ты делаешь, и все время задаюсь вопросом. Первый вопрос, как тебя поймать, второй вопрос, как ты все это успеваешь. Но это, наверное, очень частый к тебе вопрос. В твоем представлении вот я вижу такие слова, которые мне пока непонятны. Поэтому вот я пользуюсь случаем, чтобы, будучи давним знакомым, узнать, что ты, собственно, делаешь. Что такое социальное проектирование?
Ну, тогда мы переходим на «ты» в публичном поле. Привет. Я ничего не успеваю, мне так кажется.
Это обычно, да, тоже.
Да, и, наверное, это такая типичная история для тех, то для обычной женской многозадачности. Потому что наблюдения жизни показывают, что если мужская многозадачность последовательная, то женская очень параллельна. И поэтому я не успеваю как следует убраться.
Это правильное слово «параллельно».
Да. Я иногда не успеваю сделать то, что придумала. А вот я успеваю придумывать многое, потому что в тот момент, когда я чищу картошку, в это время мне приходит в голову мысль... Поймать меня можно, ну вот видишь, я же прискакала.
Да,
и
да,
очень
да.
Рада этому.
Спасибо тебе большое за это.
Я оптимизирую свою жизнь до неприсутствия, например, на многих мероприятиях, где мне не надо выступать, потому что они сейчас все транслируются. Но они там разговаривают, а ты картошку чистишь, условно. Вот. Я не верю в такого рода нетворкинг, когда можно куда-то прийти, ну то есть нарядиться, прийти, подергать кого-то за фалду и таким образом выстроить социальную связь. Уже не верю. Наверное, можно, но нет. Ну, как бы КПД достаточно низкое. Это первое. Второе, что касается социального проектирования и грантов, со мной об этом разговаривают все.
Естественно. Да, слово «гранты», оно вообще оно очень вообще такое особенное.
Да, оно такое сразу, как будто бы открывается какой-то портал куда-то. И начинает что-то бешено сыпаться. Вот. Но я не ленюсь. Это мое, как сказать... Мое обременение, ага. Да. Говорить примерно плюс-минус одно и то же всем, что грант – это юридический финансовый термин на самом деле. Есть субсидия, а есть грант. Это форма выделения средств. То есть субсидия – это когда ты уже все сделал, подготовил документы, и тебе это компенсировали. А грант – это когда ты написал проект, бизнес-план по факту. В голой модели, просто с обоснованием. И тебе дали деньги на то, чтобы ты это сделал. Ты, может быть, в самом широком контексте. Ты, может быть, как личность. Ты, может быть, как команда. Ты, может быть, как организация. Это зависит от того, какие предусмотрены в модели формы поддержки. То есть вот это никакого такого... что где-то есть такие волшебные гранты, которые мы как сейчас получим, так и сразу заживем. А самое, как сказать, по моим наблюдениям, а на самом деле я, знаешь, я, в общем, человек с котомкой. Я брожу и смотрю, и у меня такая коллизия того, что я слышу и того, что я вижу, зачастую она и вызывает большое количество разных мыслей. Ну, как, наверное, у всех людей, привыкших думать. Как у всех мизантропов. Хотя людей я люблю чрезвычайно. Считаю, что он вообще это просто лучшее, что Господь Бог придумал, это все мы. С нами не скучно, мы всегда всех удивляем, и себя в том числе. И самое, наверное, грустное для многих, это когда, знаешь, такие ожидания, что, что модель будет вот такой. Что мы сейчас, у нас есть целая некоммерческая организация, мы сейчас вот что-то там подшаманим, потом пойдем кому-нибудь подмигнем договоримся, потом заполним форму и даже, может быть, заплатим какому-то человеку, который нам в этом поможет, тут тоже есть свои мифологемы и иллюзии, и потом настанет счастливая жизнь. А оно на самом деле немножко не так. И когда говоришь человеку, слушай, ну, если ты придумал Во-первых, ты изобрел велосипед. Ну, это гуглим Яндексом, посмотрим аналоги и видим, что особенно ничего оригинального нет. Ну, как бы так же, как и все люди, да? У нас две руки, две ноги, два глаза, два уха, голова вроде одна. Хотя иногда мне кажется, что некоторые двухголовые, судя по тому, как они себя ведут. Ворчу. Но при этом каждый из нас уникален. То есть ты посмотри, чем твой велосипед принципиально отличается от тех велосипедов, которые изобрело еще 100 тысяч разных людей до тебя. Это очень просто. Это как бы система, модель действительно поисковой машинки. А второе – это ответь себе. А лучше вот сейчас мне ответь на вопрос, чтобы что. Ну вот ты положишь деньги, чтобы что. Ты это сделаешь, чтобы что. Зачем? И вот тут возникает, как бы люди зависают, как та сороконожка, которая забыла, с какой ноги ходить. И я каждый раз горюю, потому что мы много-много лет, не только я, но и, собственно говоря, люди гораздо более значимые с точки зрения там, авторитетности в этом вопросе, рассказываем примерно одно и то же на разные рулады, разными синонимами. Ребята, если ваша задача срубить бабла, то все, что вы делаете, ну, как бы, путь к этому должен быть не здесь, не в этом поле. А если ваша задача причинить добро, посмотрите, уточните у причиняемых, оно точно туда.
Давай, знаешь, перейдем в такую более конкретную сферу, потому что у меня очень конкретное мышление. Я вот слушаю тебя, я понимаю, о чем ты говоришь, но я этого себе не представляю.
Давай нарисуем жениха.
Мы с тобой, ну, так причисляемся к христианам, да. И мы стараемся как бы в нашей работе что-то такое сделать, чтобы вот как мы представляем себе, причинял, как ты говоришь, добро, да, какой-то оказывал помощь кому-то. Вот социальное проектирование, смотри, у меня были замечательные программы по-моему, прекрасному социальному проекту. У нас же год семьи, да, и вот социальный проект, который такой общероссийский, который назывался «Это у нас семейное».
Да, хороший проект.
Это был замечательный проект, потому что вот уже две семьи были на радио «Вера», и они, ну, как бы я прочитала задачи проекта, там, сплотить семью, узнать историю предков, там, побыть командой, семье побыть командой, там, три поколения, бабушки, родители, дети и так далее. И я поняла, что это очень сработало, потому что, вот, по крайней мере, те семьи, они не вышли в финал, они там не были победителями, тем не менее, они рассказывают об этом с огромным подъемом. Это для них было просто такое чудесное время, и они действительно сплотились с бабушками, с дедушками, писали песни, там делали какие-то задания и так далее. Вот через тебя проходят какие-то вот, как ты говоришь, гранты, да? Вот как...
Истории, да.
Да, вот истории. Вот расскажи какие-то истории, которые, например, тебе показались такими с христианским смыслом, и они как бы прошли, и они нашли, так сказать, свою аудиторию.
Ну, смотри, по поводу «Это у нас семейная» отличная мысль, потому что у многих есть традиции, которые находятся внутри семьи, но не выплескиваются, и нет обмена вот этими традициями, а, так скажем, кросс-культурные связи – это самое сложное. По поводу того, что люди не выиграли, ну, мне кажется, что нет задачи соревноваться, у чьей семья семейнее.
Да, нет, они так и говорили, что были какие-то, конечно, ну, прости, что я тебя перебиваю, были какие-то разочарования, все-таки выиграть-то всем хочется.
Ну, приятно, да, подарки, призы.
Но что меня поразило, что эти разочарования, они только, наоборот, семью как бы сплачивали, наверное, правильно сказать по-русски, и... А во втором случае, вот был тут замечательный батюшка с матушкой, с семьей, они как бы, наоборот, совершенно не пострадали, а были очень рады, что столько ярких, столько дружных семей они увидели в полуфинале, да? И да, вот как ты говоришь, кросс, что там?
Культурное.
Кросс-культурное,
простое,
да,
слово. Смотри, здесь... Даже немножко в хорошем смысле слова завидую тому, что ты познакомилась с людьми, которые рады сформировать некое сообщество, потому что сообщество – это самое трудное. Угу. С одной стороны, это условно самая социально торгуемая на сегодняшний день модель, потому что, ну, если у тебя есть сообщество, то у тебя есть возможность обсуждать с ним какие-то ценности и развивать их, там, расширять. Это называется противным словом посев у специалистов, но если уж так называется, давай примем. Вот, сеять разумное, доброе, вечное. Хорошо,
да,
перейдем.
Да, да.
С другой стороны, меня, как человека обычного и пережившего много, как и все мы все немножко люди трудной судьбы, чего уж там, волнуют не те, у кого все хорошо. И хорошо, что они объединяются. И мне не нравится, что это выставлено в конкурентную модель, потому что, вот, чья семья семейная, потому что мне бы хотелось, чтобы такие истории помогали тем, кто оступился, тем, у кого не получилось, тем, кто не может договариваться. У всех разные примеры в жизни. И вот это вот, знаешь, фамильный груз, психологи это как-то называют, когда ты, ну, условно говоря, когда человек никогда не видел доброжелательных переговоров в семье, потому что все были напряжены, и всем было трудно, и у него есть два пути. Или он идет в той же модели, или он целиком полностью от нее отстраняется. Но если у тебя была несчастная мама, ты не знаешь, как можно быть счастливым. И вот тут для меня такого рода проекты – это возможность тем, кто, у кого не получилось, посмотреть, как у других получается, но декларативно рассказать о том, что, ну, как бы вот, не ругайся, знаешь, это не кури, вот, что еще можно сказать там? Ну, подбери за собой, еще можно отследить там мусоринку, а вот это вот не ругайся, не кури, там, не пей, и вам не хворать. Как на практике, знаешь, я знаю людей, которые вообще не понимают, как убираться. Ну, потому что у них дома всегда... Там, ну, это бабушка убиралась, когда он был в школе. И это трудно. То есть есть люди, девочки, которые не умеют шить, потому что они никогда не видели, как это происходит. Или там не умеют вязать. Есть люди, которые не понимают, как это читать на ночь книжку. Это надо как-то, вот, знаешь, с рук объяснять. И у нас еще год педагога и наставника, и все очень много говорят о наставниках. И одна моя... очень для меня значимая подруга и коллега, президент Союза директоров СПО, у которой я, в общем, являюсь советником.
Ты сразу расшифровываешь, когда ты говоришь СПО.
Всех колледжей, то есть 70%, у нас 70% детей же в колледжи уходят после 9 класса. Долгое время об этом как-то не очень обсуждалось, но это отдельная тема. Вот, она меня как-то спросила: слушай, а как ты понимаешь слово «наставник», когда начался этот год? И я зависла. А сейчас я понимаю, что педагог-то тот, кто напротив тебя. Вот мы сидим друг напротив друга и можем друг друга учить.
И мы друг другу педагоги.
Мы друг другу немножко педагоги, лекторы, да, у нас есть какой-то вот порог, граница, да, человек со сцены не может быть наставником, потому что наставник – это тот, кто встал с тобой рядом и не оценивает, а говорит: молодец, у тебя получается, только чуть-чуть вот тут подпили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим радиослушателям, что с нами и с вами сегодня Мария Большакова, медиа-менеджер, специалист по социальному проектированию, председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы. Мне вот уже у тебя очень густо идет речь, как всегда. Я ухватила за две мысли. Вот первое, что действительно другая, как это мой друг говорит, это разные грани прекрасного. Одна грань прекрасного, когда собираются счастливые, дружные семьи, которые умеют сочинять музыку спортивные, да, и друг с другом встречаются, обмениваются, и, может быть, дружат, и как бы видят в масштабе страны, это так, на минуточку. А другая грань, о которой ты говоришь, это вот те люди, которые не придут, скажем, вот на такого конкурсное такое вот мероприятие, проект. Это люди, которым, как ты говоришь, вот нужно все объяснять с рук. И, видимо, именно такими проектами ты любишь заниматься.
Да.
Если я все угадала.
Да. Люблю, да.
Я очень стараюсь просто вот как рассказать.
Занимаюсь всеми, понятно. Потому что моя... Ну, как бы, и статус предполагает бы широкий спектр насмотренности, начитанности и экспертизы. Я очень для себя лично всерьез выделяю такие проекты. Я могу рассказать тебе историю, которая для меня почти притчевая. Она, вот если бы мне ее кто-то рассказал, я бы решила, что это пиар. А поскольку она моя, я могу тебе ее рассказать. У нас в Москве есть очень хорошая модель по работе с некоммерческими организациями. Есть ресурсные центры, их 12. мистическое число, да, вот, занимательная нумерология, их 12, куда может прийти любой представитель любого московского НКО. Заключается,
ну, НКО? Так,
некоммерческая организация. То есть фонд там, и так далее. Заключается такой, ну, как скажем, понятийный, так скажем, договор, который свидетельствует о том, что есть отношения, но там фиксируется, потому что должна быть какая-то отчетность, ну и чтобы понимать, что это действительно некоммерческая организация, а не просто там непонятно кто.
Угу, понятно.
Вот. И там проводятся образовательные курсы, приглашаются специалисты на всех территориях, это тоже бесплатно, и я сама, ну, достаточно часто, сейчас немножко пореже, потому что, знаешь, не только я, вот, веду много всяких занятий, и еще до ковида я ездила на Рязанский проспект, наш центральный офис, и занималась там с людьми, приходили взрослые мужчины, старше меня, то есть такие в районе, там, сейчас уже, наверное, 60, из разных организаций, их было человек, ну, 10 примерно, на все мои занятия, занятия по 3 часа. И они сидели, и я рассказывала все, вот знаешь, я уже упрощала все.
Чему ты их учила при этом?
Про то, как сделать, как оформить социальный проект. Что такое проект в самом простом понимании? Что нужно для того, чтобы заполнить заявку? Я уже адаптировалась, знаешь, до такого состояния уровня оперы это не балет. Ну вот просто вот, чтоб, да. И долгое время у них прям глаза были, в какой-то момент стекленели. Я понимала, что они не понимают, что я им говорю, когда им говорю, что нужно сайт, там на сайте вот это, там социальная сеть. А как? Я говорю, подождите, у вас там племянники, соседи, подростки есть, у них же это прям...
Молодые, знаешь, люди, да,
не,
которые рядом.
Не прошивка, а вот встроенная опция. Договоритесь с ними, заключите с ними какое-то соглашение. Но только не будьте патерналистами, поставьте правильную задачу, возьмите их в партнеры. И они вам помогут. Это вообще просто для них, абсолютно. И надо мной уже хихикали сотрудники, говорили, что к тебе за фан-клуб ходит такой. Я говорю, ну какая сама такой фан-клуб, наверное, прекрасные люди. У меня же есть аудитория. Ну, вот, много было доводов, и вот уже последнее заключительное занятие, и приходят эти люди, они, оказывается, просто так сошлось, что они сошлись в одной точке, то есть кто-то был сначала еще, они отвалились с цветами. И потом один встает и говорит, вот мы тут уже все переговорили, большое вам спасибо, потому что вы сделали для нас то, что не мог долго сделать. Вы нам просто объяснили, как это устроено. Просто объяснили. Знаешь, кто это оказался? Это представители организаций или инициативных групп, теперь они уже НКО, афганцы, чеченцы, чернобыльцы, еще до ковида. Ну, то есть, вот эти... Они вообще были никому не интересны, они жили какой-то параллельной жизнью. А сейчас они научились писать заявки, их поддерживает Комитет общественных связей Москвы, то есть они в Москве у нас получают гранты, делают очень хорошие проекты и для своей аудитории, и для участников СВО и их родственников. Потому что кто бы как ни врал, что они прошли психологические курсы, они сейчас помогут женам СВО или людям, которые пришли оттуда, мы прекрасно понимаем, что довод по поводу того, ты это видел, ты смерть видел, ты вот это... Ну, и все, да?
Что то есть ты хочешь сказать, что психологи очень
быть
сложно
очень
работать.
Профессиональные, да, с опытом ПТСР. И это знают специалисты.
Посттравматический синдром.
Синдром, да. Люди, прошедшие Афганистан, Чечню, не ушедшие куда-то там в черный коридор, вышедшие в социум, стабилизировавшиеся. А я, надо сказать, всю молодость жила, первый Владимирская, дом 12, чтобы ты понимала, там был первый сбор вот этих афганских ребят, сейчас там музей, и в 90-е это было страшно. Ну, то есть там они, знаешь, типа стоят, разговаривают, потом вдруг драться начинают, потом там еще что-то, потом ночью вызываешь милицию, потому что они там что-то не договорились. Сейчас вот те, кто выплыл и социализировался, встал на ноги и пришел в себя, это, как сказать, золотой запас помощи тем, кто сейчас пережил СВО.
Ну, это обычная история, прости, что тебя перебиваю. То есть тот, кто пережил какое-то горе, может быть понят только людьми, которые пережили подобное горе. Не в принципе горе, а вот подобное, или какой-то дикий стресс, или вот как бы видели то, чего все остальные не видели. И твоя задача, твой смысл твоего вот этого служения в том, что ты учишь людей помогать.
Нет,
другим
они сами
людям
помогать умеют. Я еще научила их находить на это средство.
Да,
находить на это ресурс.
И находить, да.
Вот,
понимаю.
И в тот момент, еще раз, да, мы просто, ну, славные люди, а чего бы и нет, а почему бы и да. А сейчас я понимаю, что это такая промыслительная история, и которая просто так получилась, и мне не нужно морального роялти с этого, я внутренне для себя абсолютно понимаю, что, ну, как бы пути Господни неисповедимы, и если вот так получается, просто радуйся. Оно потом будет понятно, почему, mm-hmm. почему да. И мы буквально вчера, вот они у нас, сейчас у нас будет еще встреча, вчера мы виделись там с частью, ну, с некоторыми из них, и я еще раз убедилась в том, что насколько правильно иногда твоя интуиция, или интуиция работает, или Господь ведет. Потому что никаких логических доводов объяснять очень взрослым дяденькам, кроме того, что, ну, мне положено там 10 занятий, знаешь, я их делаю, приезжаю и разговариваю. А то, что это не молодежь, не там вот успешный успех, мы же вообще по-другому устроены. Ань, ну, честно говоря, я знаю одну цивилизацию лидерского лидерства, успешного успеха, сбросьте меня со скалы, потому что я уже не молода, это спартанская, не так долго она протянула. У нас, в принципе, по-другому все устроено, мы подаем руку споткнувшемуся, мы помогаем старушке перейти через дорогу, даже если она сопротивляется. Мы, ну, знаешь, если на улице лежит человек, даже если от него пахнет алкоголем, я все равно подхожу, ну, на безопасное расстояние, и спрашиваю, вам плохо? Потому что, а вдруг диабет? Для нас это нормально. Это, для меня это и есть конечно. То христианское начало, угу. которое не надо в себе гасить, и которое проявляется, знаешь, иногда в людях, вот на уровне какого-то такого знака, и ты понимаешь, что ты с этим человеком будешь общаться, угу. и, может быть, ему можно в чем-то доверять, и он из нашего сообщества, ну, таких же немножко, наверное, чокнутых, немножко не таких. Вот, поэтому для меня социальная, вся история про социальное проектирование – это история во многом про христианские ценности. Даже если они не исчисляются деньгами потом, потому что исчисление деньгами – это бизнес. Я очень хорошо вижу, где растет коммерческая составляющая, крутоедство такой... это ага. называется. А где люди реально хотят сделать что-то полезное и доброе, таким я помогаю. Потому что, как ты понимаешь, очередь из «помогите написать», «посмотри мою заявку», она есть. И мне глаз не хватит все смотреть. Я знаю, я им говорю, поищите себе грантрайтера там, ну, сходите на занятия. В Москве мы в моменте...
Прости, я тебя перебиваю. Сколько иностранных слов нужно знать, чтобы...
Грантрайтер.
Писателя грантов.
Писатель грантов, да. Это такой отдельный бизнес. Очень отношусь к нему скептически. Всех предостерегаю, что это, знаете, первый укол бесплатно из этих. Что тут... Ваш проект... Можете сделать только вы. Мы в Москве, знаешь, как еще делаем? Когда у нас уже идет этап подачи грантовых заявок, мы выезжаем, еще несколько экспертов старых, таких вот, типа меня, прожженных, циничных, прошаренных, в ресурсные центры, прям в очередь. 8 часов у нас запись, прием, приходят люди с заявками на каждого, там, как минимум полчаса. И мы прям рассматриваем, ну, за полчаса заявку не переделать, но, по крайней мере, точно показываем, где уж, ну, такой косяк, что дальше некуда. Вот. Ну, еще раз, для меня, лично для меня важен проект, который я не могу иногда словами объяснить, почему я готова помочь, поддержать, придумать что-то, позвонить в крупную компанию и сказать, слушай, давай им пошлем подарков на их елку. Вот на эту елку пошлем, а на эту не. Там все хорошо. Это уже, наверное, ну, как... просто слеплено, знаешь, я не хочу это препарировать в себе.
Это уже такое шестое чувство.
Наверное. Это уже не я.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Мария Большакова, медиа-менеджер, специалист по социальному проектированию, председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы. У микрофона Анна Леонтьева. Не переключайтесь, мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на Светлом радио. С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Мария Большакова, медиа-менеджер, специалист по социальному проектированию, председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы. Скажи, вот, а какое... Почему-то напрашивается у меня вопрос, поскольку мы заговорили про обездоленных и, так сказать, униженных и оскорбленных в начале, в первой части программы, то есть что ты рада поддерживать проекты, которые вот помогают людям, у которых не все...
Нет сил, например.
Да, не все, как говорят подростки, шоколадно, да, с рождения. Это люди вот из каких сфер? Из каких вот социальных слоев, с какими проблемами?
Знаешь, у меня сегодня есть какое-то, чувствуешь, на крен в сторону мужское и женское, но есть разница.
Угу.
Мужчина может спиться, уйти в неизвестно куда, но он и восстановится быстрее. Женщина, если у нее есть ребенок, она не может лечь и уплыть на волю волн. Она отвечает не за себя.
Угу.
Нет, конечно, бывают и исключения. Но если женщина ушла вот в это состояние полной дестабилизации, ее тяжелее оттуда вызволить.
Почему, кстати, сказать? Есть у тебя какие-то мысли?
Это надо, наверное, отдельно об этом поговорить. Я даже примерно предполагаю, какой уровень специалиста бы я... Я спрошу, кстати, позвоню вечером одной очень сильной женщине-психологу, уже такой возрастной. Она умеет отвечать на такие вопросы, на которые никто не умеет.
Я поняла, просто и понятно.
Потому что ты меня озадачила.
Ага.
То есть с точки зрения того, что если у тебя есть ответственность за кого-то, то ты будешь держаться за него, как за соломинку, за этого, за кого ты несешь ответственность. Я понимаю, что есть... Ну, и, конечно, да. Да, мы в прекрасных отношениях с Емельяном. Иногда хочется, знаешь, этой серии «Убить хочется, развестись нет». Много лет мы сотрудничаем, взаимодействуем с Емельяном, с Эмилем Сосинским, с Ноем, организацией Ной.
Ага, я поняла.
Потому что...
Организация Ной помогает
бездомным.
Потому
что Ной – это последний приют для многих.
Угу.
Именно последний. Но есть еще предпоследний приют, так скажем. Есть много вариантов, и я тоже им стараюсь как-то помогать и поддерживать, в которые человек в таком состоянии потерянном может прийти, начать работать. И за счет того, что он работает, ему восстанавливают документы. Ну, и тоже это есть, но там просто вот еще раз, это вариант последнего приюта, там уже многие не могут делать ничего.
Угу.
То есть, и тут у нас идет такое разделение христианского начала, и оно у меня внутри тоже есть. Потому что все мое, как сказать, все рацио кричит: а почему я должна, я дисциплинированный гражданин, там, с 9 до 6 на работе, налоги все платил, на отпуск не накопил, там, детей как худо-бедно вырастил, почему я должен помогать тому, кто вырвал у моей жены сумку в 90-е и стукнул по голове, там, мою бабушку и выбил мне стекло в машине в надежде забрать, там, бутылку воды. Ну, условно, да, почему я сейчас что-то ему должен? И это тоже большая внутренняя коллизия, которые требуют обсуждения. Ты не должен, потому что ты должен, а потому что, ну, найди свой ответ. Я предлагаю оставить этот вопрос каждый раз открытым. И тут тоже есть моменты. Вот. Есть много проектов, которые помогают выйти обратно, найти обратно работу. Это тоже важно, потому что это зачастую люди возрастные, но, например... Это может быть хороший сварщик, который вот так вот ушел в туман, а специалисты нужны, или еще специалист с каким-то интересным там, профессиональным скиллом, который может быть...
Навыком.
Навыком, спасибо тебе большое. Я прям вот запуталась. Очень хорошо, когда это какие-то фермерские истории. Вот, у меня есть прям дружественные там истории, связанные с... Например, с одним хозяйством, которое находится на границе Московской и Владимирской области, в Арсахах, кстати, там, где недалеко от Скита знаменитого Засимова скита. Ну, условно недалеко, потому что в Засимовский так просто пешком не дойти, но мне кажется, что это просто очень такая... Новый быт, по-моему, они называются, вот не помню точно. Вот. Мы им тоже каким, ну, стараемся помочь, потому что там... методологически в том числе, потому что там людей хорошо восстанавливают, они хорошо работают, там есть прям вот все это...
Но на земле вообще люди да. очень, наверное, хорошо восстанавливаются.
Потом, например... Мне важно, знаешь, я сейчас просто думаю, что вот у нас есть ОГЭ, ЕГЭ, вот эти все экзамены.
Угу.
А я пробовала математику ОГЭ написать, поняла, что нет. Нет, я бы не сдала. Я так и думаю, а куда бы я делась?
Так.
Ну вот, например, на том этапе. И думаю, ведь наверняка есть какая-то целая категория людей, которые не сдали этот экзамен.
Угу.
Они куда-то ушли в серый туман. Ну, в социальной сфере, то есть их никто не видит, не знает. Это такой параллельный мир. Этот вопрос, наверное, тоже надо задать вслух и получить от него, на него какой-то ответ, потому что эксперты, я спрашивала, они говорят, ну, процентов 10 наверняка. Вот. У меня-то есть версия, что в таком случае, если у тебя нет никакого образования, иди в бизнес. Там ты сможешь реализоваться. Не все могут идти в бизнес.
Не все могут идти в бизнес.
А, поэтому тут тоже такая история, ну, в малый бизнес. А, да, в ларёк. Ну, я, например, вот понимаю, что я бы не смогла. Я так все люблю раздавать, что, честно говоря,
ларёк бы разорился,
ничего бы не получилось.
Через несколько
да.
дней.
Поэтому уж даже и не пытаемся идти в туда, куда вроде бы нас... Ну, как бы, да, пропаганда предлагает. Не надо. Если потом, если ты не можешь, ну, прими это как, может быть, твой дар, что ты не можешь делать то, что ты, там, ты не можешь стать миллионером не потому, что ты плохой человек, а потому что, ну, у тебя дар такой, другое делать. Посмотри куда, в какую сторону. Помолись, оно придет. Вот.
Я поэтому, да. напомню, что в одном из своих выступлений... Ты сказала очень важную вещь о том, что человеку очень важно, вот человеку имеется в виду такому, ну, условно падшему, да, который потерял почву под ногами, очень важно побыть в тепле с едой и наедине с самим собой. То есть вот эти вот как бы инстанции, где он может остановиться и вспомнить, кто он такой вообще. Я, знаешь, как-то помню, что мы с сыном подъехали... кафешки, там быстрой еды. Обрати внимание, быстрой еды, а не фастфуда. Я, ладно, я шучу. И
да,
мы,
собственно.
Сын пошел за быстрой едой, а я сидела, и ко мне постучался в машину дяденька. Вот, я открыла окошко, и он, ну, попросил мне какую-то денежку, и пахло от него алкоголем. Да. Вот, и я говорю, знаешь, ну, старик, у меня сейчас нету никаких наличных, а чего ты у меня просишь-то, ты же вот, мужчина. И он мне рассказал как бы свою историю, он приехал там из другого города, вот, на заработки в Москве. Первый раз он остановился в подъезде переночевать, потому что он хотел какому-то родственнику, родственник совершенно этому не обрадовался и как бы вообще не рассчитывал. Ну, знаешь, как вот часто в фильмах советских приезжает там деревенский родственник такой, ну вот, я приехал к вам пожить в деревню, что так принято. Вот, и в подъезде пришли ребятки, говорят, отец, выпьешь с нами? Он говорит, ну да, там какой-то у него достал сыр, там колбасу, то, что он с собой принес, хлеб, выпил с ними, а проснулся уже где-то на лавочке, без документов, без денег, да. И вот как бы какое-то время там бомжуют. Я, на самом деле, это было довольно давно, я вообще не знала, какие организации существуют для помощи таким людям, но человек был явно нормальный, понимаешь, у него была хорошая речь, он был там специалист какой-то области, да, он просто потерял почву под ногами на тот момент.
Да.
Такая история
да.
может случиться.
Но дело в том, что эта история одного...
Да.
Да. Я бы тоже не стала особенно жалеть. У меня есть претензии к тем, кто кормит на вокзалах, потому что я, как сказать, жила у трех вокзалов угу. долгое время, и я могу сказать, что все окрестные жители квартир, дестабилизировавшиеся, ну чего, они тогда, например, какую-нибудь свою там пенсию или еще какой-то доход, они на выпивку, а пожрать можно было сходить. И они тех, кто слаб социально, угу. ну, те, кто вляпался, они отодвигают прям плечом.
А поэтому... как это все вот размежевать все это?
Думать надо, на самом деле. Во-первых, ну, а думать это же там процессы. Во-вторых, это тогда требует не просто какого-то там... Знаешь, мы всех покормили, мы хорошие.
Угу.
И когда мне звонят и говорят, мы бы хотели, знаешь, подать заявку на кормление на вокзалах. Я каждый раз, честно говоря, напрягаюсь.
Угу.
Потому что... Мы прекрасно понимаем, что, как бы, как помнишь, говорил Глеб Жеглов, да, вагон-ресторан – это просто Эльдорадо, то есть мы не знаем, сколько будет списано продуктов и чего, и, а если у тебя продукты, например, с прихода, то на что тебе нужны деньги в этой истории? На одноразовую посуду, если только, ну, любой прихожанин тебе одноразовую посуду привезет. Или, например, когда я там, в Донском монастыре, вот центр святителей Тихона кормил там два раза в неделю, и мы рассчитали, я помню, что я там какую-то очень небольшую денежку им добавляла, чтобы они докупились, и вполне хватало на то, чтобы накормить того, кого они хотели накормить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Мария Большакова, медиа-менеджер, специалист по социальному проектированию, председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы. Маш, скажи, вот то, что ты делаешь, ты же не могла делать без какой-то команды, да? Вот что, какие вообще нужны люди, как они должны объединяться, и должны ли они объединяться для помощи социальной?
Ну, смотри, на самом деле, если говорить, возвращаться к теме грантов,
да.
И тут все вздрогнули. Грант – это всегда... Ну, то есть социальный проект – это всегда командная история. Это никогда не один человек в единицу дня. И вообще в обществе есть запрос на консолидацию, на самом деле, внутренний. Просто он как бы должен быть каким-то естественным. Вот опять же, люди обычно все-таки объединяются по какому-то признаку не внешнему, а внутреннему, душевному. И вот это то, что называется в христианстве соборностью, это путь к безусловной вообще победе над собой, что, конечно, для меня, например, самый там, трудный противник, ну и над многими там трудностями. В любом случае, социальный проект – это команда. Можешь называть командой, можешь называть группой, можешь как угодно, инициативной там, можно называть фондом. Для меня это сообщество единомышленников, где четко должны быть распределены все обязанности. Если это какая-то уже значительная история уровня там, постоянной поддержки, то есть которая больше похожа на бизнес, а мы понимаем, что некоммерческая организация, она не то чтобы противоречит коммерческой там, потому что у одной есть, у другой нет. А потому что это немножко другая модель, признаем. Но там распределение ролей должно быть еще более, как сказать, оптимальным. То есть, если у тебя есть человек, который разбирается в бухгалтерии, это вот в компании быстрого питания, наверное, его можно назначить певцом и удивляться, что он плохо поет. Но, как говорил Альберт Эйнштейн, если рыбу заставить лазить по деревьям, она всю жизнь может думать, что она дура. Понимаешь, вот в чем позитивная черта именно социального, истории про социальные проекты, это возможность реализовать себя. Но тут у нас возникает другая проблема. Это бесконечное волонтерство. Иногда даже как-то непонятно, зачем тратить столько ресурсов, чтобы все делали бесплатно. В моем понимании работа должна приносить что-то, кроме радости, еще что-то, да, другую радость.
Да, каждый труд, да, достоин.
Да, бесплатно от слова «бес», как сказал мне один прекрасный священник, до сих пор цитирую.
Как?
Бесплатно от слова «бес» для профессионала.
Ага.
Вот. И, безусловно, если правильно объединились, если правильно собрались, и даже не получили грантовые деньги, а вы же все равно это сделаете. Может быть, с меньшими там какими-то ресурсами, может быть, в чуть более свободное время, может быть, вы в этом вообще найдете, где вы будете зарабатывать. А может быть, вам просто надо чуть меньше, чем вот плюс вот это. Это к разговору об устойчивости. В принципе, это называется устойчивостью социального проекта, когда вы понимаете, что у вас, если у вас вот этих денег сейчас не будет, которые вы заложили, они все равно же там шаг полгода всегда. Вы не разойдетесь в разные стороны. Вы останетесь вместе и что-то будете вместе делать. И ваша цель не получить средства и освоить их, а сделать что-то, что немножечко изменит ваш окружающий мир. И тогда получится. В любом случае, а знаешь, это называй как хочешь. Называй это Божьим промыслом или там на любом, там, не знаю, да хоть магическим ритуалом называй. Не знаю, как это называется. Но если вы делаете что-то, каким-то образом Господь подключается. И получается. И не надо для этого там что-то такое, там, знаешь, призывать какие-то там, не знаю, шаманов
тюркских. Боже упаси, да.
Боже упаси. Вот. Это другое. То есть тут ты идешь в сторону того, что для тебя ценно, а для, на самом деле, для нормального человека плюс-минус ценности, они же все вот как бы не только в законе о ценностях там президентском. Кстати, хорошо очень описано все там про ценности. В 22-м году был издан этот указ, и я с ним совершенно согласна. Mm-hmm. Редкий случай с указом. Согласны даже старые московские интеллигенты, которые умеют критиковать все, что попадется под руку.
Ну да, то, потому что мы выросли, как бы наш родитель, по крайней мере, выросли на кухне, где все собирались, было... курили и критиковали власть, да?
Это,
и поэтому это уже
тоном.
В крови, да. Если ты интеллигенция, значит, критикуй.
Знаешь,
а тут, понимаешь, согласен я.
Согласна, да. Мало того, причем не лука.
Причем не лука, да, не подлизывалась.
Знаешь, как интересно, вот молодые, они способны на радость такую, знаешь, вот здорово там. А люди поколения, как сказать, предпенсионного, назовем это так, около...
Нашего.
Нашего, да. Всегда могут найти какой-то недостаток икрин. Говоришь, человек, похвали уже это. А он такой зависает. То есть он хвалить не научен.
Не научен.
Долгое время его учили критиковать и искать изъяны. Но это же, Аня, это же на самом деле невозможно. Это же и есть та самая психологическое какое-то отклонение, когда для тебя погода всегда плохая. Когда я говорю, я помню, я кому-то говорю, ну, относитесь к этому как к погоде. Я говорю, погода всегда плохая. Ну, вот там. Все. На этом месте я понимаю, что человека, ну, бесполезно даже трясти за плечи.
Ага.
Ну, что-то ему такое...
Ну, уже не переделываешь.
Уже, да. Поэтому начинаем с этого. Погода всегда плохая. Давайте найдем плюсы в том, что она всегда плохая. Вот. Ну... То же самое в любом деле. Критиковать можно все. Вот лежит покойничек, покритикуй его, что он лежит не так, понимаешь? Невозможно критиковать того, кто вообще ничего не делает. Вот, пожалуйста. А так любое дело, конечно же, с учетом наших еще, так сказать, критикующих талантов критиковать, всегда может найти, ну, как бы всегда
и
может...
Обязательно найдет.
И обязательно найдет. Значит, верной дорогой идете. Ага. Если вы что-то делаете, он говорит, да, но тебе бы лучше... Просто спасибо. Просто вот, знаешь, спасибо за то, что так, как есть. Вот, поэтому, если, может быть, кто-то сейчас ждал от меня таких рецептов, знаешь, что я знаю такую волшебную кнопку, волшебное слово или волшебную модель, при которой ты нажал на кнопочку, тебе раз, и грантовых денег прилетело. Не бывает такого.
Не, ну ты рассказал, на самом деле, рецепт. Мне очень понравился твой рассказ о том, что если люди правильно собрались, и у них мысли не о том, как получить какую-то денежку, да, я прям совсем по-русски говорю.
Конечно.
А они собрались и хотят реально что-то сделать, да, как-то изменить мир.
Уже.
И начинают делать. И они как бы идут в одном направлении, то пространство сдвигается, Господь, так сказать,
помогает.
И намерение целует, а тем более такое делание, и начинается что-то происходить. Это рецепт, понимаешь? Это такой это рецепт, это лайфхак, это я не знаю, как еще назвать, но это такая рабочая схема просто, такая христианская рабочая схема.
Делай, что должно, и будь, что будет, и все. Но при этом... Конечно, есть технологические моменты, которые надо учитывать. Во-первых, ну, прежде чем подключить стиральную машину к унитазу, надо почитать инструкцию, а то оно не туда, понимаешь, стирать пойдет. Вообще, наше свойство сначала все потыкать, кнопки все, знаешь, но не сработало, потом идем в инструкцию читать.
Это так.
У каждого грантового конкурса есть положение о грантах. Просто надо его реально почитать. У президентских грантов еще видео полно. У территориальных по всей стране они тоже есть. А всегда есть какие-то инструктивные моменты. И если, например, регион говорит, что он выделяет денег до 10 миллионов, не надо на 10 миллионов сразу. Ну, ребят, вы не получите ничего, тот самый случай. Делайте по правде. Когда мне говорят, а сколько лучше денег написать вот в грантовый конкурс? Я говорю, а тебе сколько надо? Ты посчитай, ну, попроси человека, который умеет считать. У тебя же есть в команде бухгалтер или финансист, или человек, умеющий правильно вести домашнее хозяйство. Хорошо, даже если, ну, там, тоже, между прочим, навык. А, моя бабушка, например, рассказывала, что ее бабушка, моя бабушка, родившаяся в 14 году, рассказывала, что ее бабушка научила ее рассчитывать количество дров на большой дом и самым большим, ну, и вообще там запасы какие-то продуктовые, и самым как напряженным, говорила, это отношение с прислугой, потому что все время интриги. Но это, на самом деле, управленческий навык.
Да, это еще какой управленческий навык с прислугой?
И это даже как бы основа безопасности жизнедеятельности.
Ага.
Вот, поэтому тут как бы наверняка есть кто-то, кто умеет рассчитывать домашнее хозяйство. И вот там все сопутствующие, там, учитывать сопутствующий расход. Подключи его, пойми, сколько тебе на самом деле надо. История про то, что великие артисты получают миллион, да, ну, там, миллион всего, она, конечно, правдива, но тут же я знаю истории про очень там серьезных и высокооплачиваемых актеров, и в моей жизни такие истории были. Ну, если только не надо сильно напрягать, потому что у людей, в общем, достаточно жесткое расписание, которые делали что-то.
Тяжелая профессия.
Да, тяжелая. Потому что ты все время в публичном поле, ты, ну, как бы, когда ты сам с собой, ты уже в таком состоянии, когда ты себя не чувствуешь. Вот. И когда ты, когда они делали по просьбе, хоть видео, вот хоть записывали, понимаешь, я не могу, ну хочешь, я запишу там что-нибудь, добрые слова людям, которые будут у тебя на занятиях. Удивительно, приятно, необыкновенно, совершенно потрясающе. Вот, поэтому будь благодарен за всех, кто готов быть рядом, подключиться и все. Ну, и понимаешь, что пряников, кстати, всегда не хватает на всех. Грантовый конкурс – это конкурс. Ну, смотри, вот если ты, например, всю жизнь играл на скрипке, ты посвятила этому жизнь, ты по 6 часов в день там пилила смычком гриф, там, по струнам, и ты выходишь на конкурс скрипачей, и ты не заняла первое место. Ну, даже не вышла в 3 финалиста. Но ты же не будешь бить скрипку об косяк и говорить, что ты на этом, собственно...
Не получилось.
Я пошла, там, не знаю, торговать сникерсами. А, ты немножко поплачешь, ты попереживаешь. Мужчина может уйти в запой. Бывает все что угодно. Ну, там как-то встряхнешься, я не знаю, побегаешь кругами, потом выдохнешь, возьмешь скрипку и будешь заниматься дальше, потому что это дело твоей жизни. Тут то же самое. Не получили денег, значит, продолжаем. Поворчали, погрустили, денег дается много в разных фондах, частных, государственных, есть четкое расписание, отследили, поняли, ваше, не ваше, не надо лезть везде с одним и тем же, это тоже всегда видно. И сделали. Там, значит, там, если у вас там инклюзия, значит, к одним пошли, если у вас социально незащищенные, к другим пошли, если у вас что-то творческое, к третьим пошли, почитали положение, оценили силы, лучше всего в межгрантовый период, вот сейчас как раз, потому чтобы не было такого, что заявили там, знаете, уже объявили конкурс, остался месяц, и ты носишься, как угорелый, и все просто такая толпа, знаешь, начинается бешеная. Ну, вот если в Москве, посмотрите, у нас на НКО Лаб, ну, там, прям можно погуглить Яндексом, Грант МР, Душевная Москва, в общем, все слова приводят в образовательный проект, посмотрите, всегда можно попроситься прийти что-то послушать, и юристы хорошие, и бухгалтеры хорошие, там менеджмент, даже я сама слушаю, что-то онлайн, правда, я вот пользуюсь служебным, можно сказать, положением. Ну, социальным статусом. Это, в общем, не работа как таковая, это скорее социальный статус. Вот. Потому что интересно, потому что специалисты хорошие, потому что можешь составить собственное мнение. Вот так.
Маш, спасибо большое за этот разговор. На самом деле, сегодня поговорили о том, как грамотно, системно и, главное, правдиво помогать делать социальные проекты, помогать другим людям, получать гранты, в том числе, если как бы все идет так, как оно идет, то есть, просто говоря, по-христиански. Спасибо большое, очень интересный и очень полезный, мне кажется, разговор. С нами и с вами была Мария Большакова, медиа-менеджер, специалист по социальному проектированию, председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы. У микрофона Анна Леонтьева. Всего доброго.
Спасибо тебе большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».